Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня у нас уже на календаре 16 февраля, а на часах 12:01. Что ж, по нашей всегеройской традиции, в первую очередь хочу поздравить вас с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно есть повод что-нибудь попраздновать, что-нибудь, может быть, в какой-то приятной атмосфере как-то провести минутку, полчаса, может быть, найти время для того, чтобы встретиться со старым другом или просто с коллегами в обеденном перерыве как-то что-то отметить. В общем, я озвучиваю, вы выбирайте себе понравившееся и отмечайте. Итак, сегодня день свежего ананаса, день поиска запахов, день создания органов внутренних дел на воздушном транспорте, день архива Министерства энергетики РФ, день сияющей звезды в КНДР и день наследия в Канаде. В общем, список просто огромный. Я думаю, обязательно есть что-нибудь понравившееся. Вот меня, конечно, впечатляют ананасы. Правда, как-то, наверное, все-таки не погода сейчас для них. Что ж, сегодня погоду в студию мне будет задавать Виктор. Виктор не просто, а Виктор счастливый. Организация «Сильно активные молодые инвалиды». Здравствуйте, Виктор. Как добрались до нас?
Здравствуйте. Отлично. Меня спустили, накормили и погрузили в студию. Я готов.
Обогрели, и теперь можно запросто начинать. Вот знаете, я когда каждый раз называю вашу общественную организацию, у меня невольно в первую очередь хочется сказать «молодые активные». Но вы активные молодые. А что для вас в первую очередь?
Для нас показать то, что мы есть, и то, что давайте. Давайте, присоединяйтесь. У нас много разных проектов, причем не только наших. Только когда мы, объединившись с другими организациями, мы можем сделать глобальные сильные проекты. Потому что один в поле не воин, и мы призываем вместе что-то делать доброе, хорошее.
Я, насколько понимаю, что по большому счету сами организации, которая объединяет вокруг себя и вместе с собой людей с разной инвалидностью и вдохновляет на какие-то свершения.
Верно. Мы только не только инвалидов объединяем, мы подтягиваем и волонтерские сообщества. И если раньше мы делали мероприятия только для инвалидов, то сейчас они интеграционные. Мы зовем всех. То есть по выборке ВКонтакте я просто кликаю на молодых людей, неважно, с инвалидностью человек или без, просто мы зовем на наше мероприятие и, пожалуйста.
А чем, по-вашему, обусловлено вот такое вот изменение? То есть если еще пару лет назад все-таки акцент в подобных организациях, фондах и так далее был именно на такую свою целевую аудиторию, собрать вокруг себя вот либо там колясочников, либо инвалидов по зрению, ну, неважно. Сейчас именно стараются что организации, что волонтеры делать именно акцент на объединение. Как вы думаете, чем это продиктовано и кому это нужно?
Но это нужно всем. Сейчас же инклюзия, образование стало инклюзивным, слава богу. И когда ребенок и с инвалидностью, и без инвалидности за одной партой сидят, то от этого же будет плодотворный результат. Потому что раньше было, что инвалиды что-то делают в одном месте, тусуются. И сейчас тоже инвалиды там с черного хода заходят. Мы за универсальный дизайн, за универсальные взаимоотношения, за то, чтобы мы вместе как бы шли по этой жизни.
Так, да, я вас поняла. А вот очень часто я это слышу от своих друзей, у которых, допустим, у меня есть моя обожаемая подруга, она колясочница, она очень часто жалуется на то, что многие инвалиды, они где-то чрезмерно любят пользоваться какими-то благами. И те, кто из инвалидов, стремятся работать, учиться, как-то созидать, они, как правило, остаются, не у дел от каких-то поездок, от каких-то таких увеселительных мероприятий, а те, кто, собственно, ничего не делает и сидит на месте, то перед теми открыты все дороги. Так ли это на самом деле, и если так, то в какой мере?
Инвалиды, к сожалению, любят злоупотреблять своим положением, то есть пользоваться теми благами, которые для них есть. Ну, как благами? Все, конечно, условное понятие блага. Но это, понимаете, взаимный процесс. То есть люди без инвалидности здоровые, они не знают, как взаимодействовать, они, ну, часто заискивают перед человеком с инвалидностью, как-то не знают, как себя вести. Как раз вот мы и... когда идем в школу, в вуз или волонтерские организации, мы как раз рассказываем, как с нами взаимодействовать. То есть не надо быть как-то особым образом вести себя. То есть инвалид такой же человек. Если надо, надо его и на место поставить, и пинка ему дать. Это нормально. Мы как раз и рассказываем, что вот эта вот излишняя теплота и любовь такая, якобы, она может как раз и навредить. То есть любовь должна в том, чтобы дать человеку сделать самостоятельно что-то, а не сделать за него. То есть дайте нам удочки и научите нас, здоровые люди, нам ловить эту рыбу. Ну, я объединяю, я тоже просто инвалид, я на коляске.
А вот, Виктор, слушайте, ну, у вас ваша позиция вполне ясна. Вы человек активный, вы человек заинтересованный. И а насколько, скажем так, ваши подопечные, ваше окружение будет разделять такую позицию? Ведь порой очень удобно где-то, ну, скажем так, ссылаясь на что-либо, говорить: ой, я, неважно, тут этим грешат люди в принципе, вне зависимости от наличия, отсутствия инвалидности, ой, я такой, и вот поэтому вокруг меня пляшите. А как тогда, может быть, вы перевоспитываете своих друзей, которые приходят в вашу команду, или не перевоспитываете, они уже готовы активничать приходят?
Мы именно своим примером показываем, как надо жить. Ну, не как надо жить, как вот, например, я живу и какие блага я от этого имею. Но я имею блага от чего? От того, что чем больше человек отдает, тем больше он и получает. То есть посыл иждивенчества, он рождает то же самое иждивенчество, и то есть ничего хорошего не несет. А глядя на нас, сильных, активных, молодых инвалидов, видно, что мы живем полноценной жизнью, и я не один такой. В нашей организации много таких людей. Вливайтесь в наши ряды и действуйте, что-то сами отдайте, тогда и мир отдаст вам. То есть мы осекаем. Некоторые инвалиды, даже лица с инвалидностью, нас за это и не любят, потому что надо работать. Это же не просто так, под лежачий камень вода не идет. Надо, естественно, работать, рано вставать, там, что-то делать, нести какую-то нагрузку. Мне очень нравятся мои друзья Ассоциации молодых инвалидов «Аппарель», которая, в общем-то, и родила сами сильных, активных молодых инвалидов. Они, например, куда-то едут, марафон от Москвы до Бреста, и у каждого человека есть нагрузка. Он не может ехать просто так, как там смотреть в окно или посещать какие-то достопримечательности. Он должен что-то делать. Неважно, инвалид это не инвалид. Но в основном это инвалиды. Волонтеров у нас совсем чуть-чуть. Это отдельная тема. Волонтерское сообщество, к сожалению, пока еще... Ну, нужны нам волонтеры, нужны нам добровольцы, их крайне мало.
Я вот, насколько понимаю, вы буквально недавно ездили искать себе, скажем так, и выращивать будущих волонтеров и соратников, как поездка в Крым, насколько я помню, и уроки доброты, правильно я помню?
Да, мы буквально с нашей командой мечты буквально недавно вернулись из Крыма. У нас там была неделя дружбы и доброты. То есть такая объединяющая неделя: Крым, Россию, инвалидов, здоровых. Мы ходим в школы, в вузы, к волонтерам, общаемся с местной администрацией и как раз, в общем-то, рассказываем про себя, про наши проблемы, про наши радости. То есть и ключевой момент: мы ищем друзей, мы протягиваем эту руку, говорим: давайте дружить с нами, и вы нам нужны, ну, как друзья, потому что только когда отношения более глубокие, они порождают, ну, что-то такое более настоящее.
А насколько, скажем так, встречало это понимание и какую-то ответную необходимость? Я, с одной стороны, понимаю, как вам, как организации, хотелось рассказать о себе, хотелось заявить о себе, хотелось сказать, что мы не просто сидим ровно и ничего не делаем, мы делаем дела, мы активны, мы интересны, честные мы можем от себя что-то дать. А насколько, скажем так, люди по другую сторону были готовы отобрать, насколько им это было нужно и интересно?
Это было всегда интересно. Дети пишут нам в соцсетях, те же школьники от 4 и выше, они прям пишут, это было круто, это было здорово. И нас поддержала местная администрация, финальная акция «Обними меня, обними весь Крым», которая была на набережной Десантников в Феодосии. На этой акции был мэр города, вся администрация. То есть нас поддержали и чиновники. Это дорогого стоит, потому что ну, мы не разделяем. Мы вкладываемся в каждого человека. Неважно, это ребенок, либо это чиновник. И нас порадовало, что как раз вот мэр города целый урок с нами сидел. Также в формате вот, общения тоже там какие-то вопросы задавал. Он участвовал. И это здорово, показывать пример, то, что эти программы, наши встречи по пониманию инвалидности, они очень нужны, потому что вопрос добра и зла, вопрос вот этих ценностей базовых, он важен. То есть просто бывает там вкладывается в бизнес, во что-то еще, но если мы азов не знаем, то мы не сможем как-то нормально вести остальные дела.
А вот слушайте, если уж на то пошло, вот определенные своего рода, может быть, уроки вот эти доброты, которые проходили, уроки толерантности и так далее. А вот насколько вообще человека можно научить быть добрым, научить быть уважающим, понимающим и толерантным? Вообще, учится ли это?
Ну, тут работает не совсем слово «учится», работает тема «мы показываем», что мы есть, что нам надо, что мы нуждаемся. Ну, например, я нуждаюсь там, мне надо постоянно дверь открыть, еще что-то. И, опять же, дружественная тема. И поэтому, когда человек проникается, то есть он, если он уже проникся, что-то его зацепило в нашем контакте, причем контакт может быть совершенно мимолетный. Ну, вот я, например, сегодня еду, я так часто делаю, практикую, идут по парку, утром я ехал на электричку, опаздывал, и по парку идет бабушка и дедушка. И я говорю: здравствуйте, я желаю вам добра, я их не знаю. Они так обрадовались, они столько мне энергии дали. Я им дал чуть-чуть, они мне дали больше. То есть, понимаете, вот это добрые дела, их надо, ну, я лично их практикую. То есть, чем больше я этим занимаюсь, вот просто какими-то там улыбками, какими-то маленькими шагами, тем больше вот этого позитива становится в моей личной жизни.
Слушайте, дорогие радиослушатели, у меня к вам есть вопрос. А как вы считаете, как можно воспитать добро в других людях? Или, может быть, заразить этим добром? Как по-вашему, можно ли вообще? Если можно, то как? Ваши мнения, идеи, советы присылайте нам. Присылайте нам через наш сайт teos.fm, либо через наше приложение Teos. Оно доступно на Android, на iOS. Также можете писать в Viber и WhatsApp 977-850-09-96, 977-850-09-96. И, конечно же, телефон нашего прямого эфира. Телефон у нас единый по всей России, он бесплатный, так что звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы гостю, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Телефон 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Можно ли как-то воспитать, вдохновить на добро? А в эфире по-прежнему герой нашего города, общественная организация «Сами» и Виктор Счастливый у меня в гостях, а ведущая также по-прежнему Екатерина Горбунова. Мы уже успели с Виктором немножко так осветить, собственно, чем занимается организация, немножко так затронули тему о неделе доброты и дружбы, которая прошла вот буквально совсем-совсем недавно, и начали говорить, в принципе, а кому это нужно и кому это нужнее. И еще до эфира мы немного так уже успели затронуть тему толерантности. И я честно сказала, что не люблю это слово. Это совершенно точная моя внутренняя позиция. Не нравится мне этот термин. Мне кажется, от него веет чем-то таким формальным, казенным и неискренним, что это какая-то вынужденная такая, ну, подоплека нашего мира сегодня. Сегодня модно быть толерантным ко всем и вся, неважно, это любители кофе или там любители собак, кошек или как угодно, очень модно быть толерантным. Виктор, как по-вашему, толерантность – это от искренности или это вот такая определенная формальность, которая к чему-то обязывает, но при этом ничего в себе не несет?
Это, скажем так, по-разному. Есть любовь к слову, есть нелюбовь. Вот мне, например, слово «инвалид» раньше жутко не нравилось. Оно меня раздражало, оно меня убивало. Но это была моя как бы неподготовленность, незрелость. Сейчас слово «инвалид» меня радует, оно лаконично, понятно и без всяких вот этих вот заискиваний, как мы любим, человек с ограниченными возможностями по здоровью, или некоторые любят человек с безграничными возможностями. Ну, все это, скажем так, как раз и есть неискренность, когда мы имеем подмену понятиям. То есть инвалид, ясно, ну, человек, соответственно, имеет ограничения, они разные. Если брать толерантность, то, ну, что я могу сказать? Работать надо, работать к любви ко всем словам в этом мире. И бывает, знаете, как человек откупается от чего-то. То есть, ну, хорошая откупка – это когда просто человек любит дать деньги. Деньги там на что-то он даст, это хорошо, но иногда бывает, эти деньги уходят куда-то непонятно куда, и они как раз порождают вот это иждивенчество. Тут это очень все сложно, и надо хотя бы понимать, куда ты эти деньги вложил.
Слушайте, а вот тогда получается, если говорить именно о каких-то таких вот простых понятиях, соответственно, те люди, которые позиционируют себя как очень добрые ко всем и используют исключительно вот эту вот громоздкую аббревиатуру «человек с ограниченными возможностями здоровья» и так далее, то что это проявление вежливости или это вот формальная толерантность?
Ну, формальная, видимо. Ценно это время. Время, которое человек может дать на контакт в интеграционных процессах, на время, которое может дать на, ну, на ту же прогулку, на ту же, не знаю, улыбку. Потому что мы порой проходим мимо, мы не знаем своих соседей, которые рядом на коляске или он с палочкой, мы не знаем имен. Это дико. Мы закрываем двери, ну, к сожалению.
Да, мне кажется, здесь на самом деле дело не в палочках и в колясках. Честно говоря, я не особо в курсе. Я живу в общежитии, я не особо в курсе, кто у меня живет за стенкой. Я знаю, что какие-то девушки, но я понятия не имею, как их зовут. Я, собственно, вообще не особо понимаю, кто живет вокруг меня, хотя, казалось бы, даже среда еще более открытая, чем, например, лестничная площадка. Так что здесь, мне кажется, абсолютно не вопрос инвалидности, не инвалидности, какая разница, люди, в принципе, не настроены на общение. И, может быть, здесь тогда проблема не в конкретных физических или возможностях, или невозможностях, или когда, или так далее. Может, здесь нужно работать не на интеграцию, может быть, между инвалидами и людей без инвалидности, а именно на интеграцию людей в целом? Как вы думаете?
Конечно. Вот как раз в школах, на наших уроках мы и рассказываем, просто спрашиваем ребят, как они друг другу помогают. То есть, неважно, инвалид, не инвалид, просто как они между собой взаимодействуют, то есть, как они дружат. То есть, все наши программы, в общем-то, и направлены на дружбу.
А эти программы в основном направлены на какой-то определенный возраст или на всех и вся? Вот да, вы сказали, что и администрация, тут же и дети. Я просто еще до эфира задавала вопрос нашим читателям, и, может, кто-то из них был слушатель, и наткнулась на такая у нас вышла статистика, что, в принципе, подавляющее число людей, более 70%, считают, что вот можно научить человека быть добрым вне зависимости от возраста. Определенный процент за то, что вот можно воспитать детей. И, ну, совсем немногие ответили, что вот человек либо добрый, либо вот тут уже никак не попишешь. Но вот мне, на самом деле, больше всего понравился ответ одной из читательница, она сказала, в принципе, что вот вся проблема в семье и в том, как идет из семьи. И если в семье ребенка воспитывают какому-то уважительному отношению, будь то к инвалидам, будь то к соседям, будь то в принципе, то вот тогда этот человек, он будет уважительный, добрый и так далее. А если это в детстве не закладывается, то тут уже ничего не изменишь. Вот все ли из семьи? Насколько все из семьи? И насколько, скажем так, вы согласны с этим утверждением?
Конечно, семья – это очень-очень важно. И понятное дело, что если родители курят, то вероятность, что ребенок тоже будет курить, большая. И чем более добрая семья вкладывает в ребенка вот эти вот базовые знания, тем, конечно, это лучше. И естественно, что даже наши программы, если они в детском садике начинаются, маленькие дети, они вообще не боятся людей с инвалидностью. Им прикольно, они с нами играют. То есть, чем раньше мы начинаем вкладывать в детей, тем более, соответственно, и результат-то хороший. Уже нету вот этих разграничений и граней. Но, знаете, это же не означает, что нельзя вкладываться там в молодежь там, и более взрослую. Мы, кстати, иногда делаем семинары, например, для водителей автобусов. Тоже это очень востребовано, потому что многие водители не знают, как взаимодействовать. Потому что я иногда стою на остановке, общественным транспортом езжу, часто довольно. И иногда водитель выходит, так хлопает меня по плечу, говорит, ну, давайте сейчас закину, ну, подыму, чтобы пандус не откидывать так быстрее и удобнее. Я говорю, а вы в курсе, что моя коляска весит 160 килограмм, и я еще 52? А вы один, ну, тут обычно 4 человека поднимают мою коляску. Он так удивляется, говорит, да, что-то я так и не подумал. То есть разные, конечно,
ситуации. Вот слушайте, я вот в частности на вашем сайте, в принципе, вычитала такую мысль, что вы за права и стараетесь бороться и так далее, и, в принципе, за какое-то принятие, за позитивный образ человека с инвалидностью. А вот с другой стороны, мне кажется, это... С одной стороны, да, это все хорошо и здорово, но вот бороться с такими повседневными трудностями, мне кажется, порой куда сложнее. Элементарно, что где-то пандус завален снегом, или машина стоит на этом пандусе, или рядом с ним, и невозможно по нему забраться. Дверь расположена неудобно, нет понижения, нет чего-то еще. И, собственно, вся проблема-то порой она в таких вот бытовых мелочах, а совсем не в каких-то глобальных понятиях и понимании.
Так и есть, потому что люди, они не имеют, скажем так, информацию. Ну вот, например, подъезжаю я как-то домой, возвращался, а у меня пандус черного хода, и пандус запаркован машиной. Я, значит, объезжаю дом к парадную и ловлю прохожих, ну, ночью было. И там как раз женщина, она, видно, запарковала эту машину, ну, это была владелица как раз этой машины. И я говорю, вот мне бы как-то домой попасть. И она так удивляется, говорит, так это моя машина-то стоит. Она даже не имеет информации, что человек с инвалидностью может там в 2 часа ночи вернуться домой. То есть поэтому, ну, все это безбарьерная система заработает в моей картине мира, как только люди с инвалидностью начнут пользоваться этой доступной средой. Потому что многие просто не пользуются, сидят, не выходят. Да, сложно, да, но нужно, потому что как только мы вместе, ну, будем показывать, что... Вот здесь вот машина стоит, ну, пожалуйста, как-то вот реально человек, автомобилист увидит, что вот он инвалид, вот она машина, вот она проблема. Тогда эта информация переработается, и, ну, я верю, хотя я, знаете, неисправимый оптимист, что все это рано или поздно заработает, но работать надо много еще нам надо.
А вот такой момент. Вы и сами упомянули, и, в принципе, очень часто бывает, что с двух сторон друг друга люди очень-очень начинают бояться. С одной стороны, допустим, колясочники боятся, что их не примут люди, которые на ногах передвигаются. С другой стороны, те тоже переживают, как бы, как мне отреагировать, как себя повести, как вот, насколько это... Можно, нельзя там что-то задать, вопрос какой-то, что-то можно или нельзя там уточнить, спросить, как-то обратиться. И вот сами вы заговорили о определенных правилах поведения, может быть, каких-то нормах. А вот вообще они есть? как правильно общаться с людьми с инвалидностью? Есть какие-то вот определенные постулаты, что делать и чего не делать ни в коем случае?
Ну, конечно, как раз на этих семинарах мы и рассказываем, какие правила. Ну, например, если человек на коляске, то оптимально там присесть немножко, чтобы голова напротив головы была, ну, чтобы не выше колясочника быть. Но иногда происходят перегибы. Человек здоровый, он садится так низко, что колясочник оказывается вообще как будто на пьедестале. Тоже вот здесь важно не перегибать палку. Опять же, как-то, ну, вот более... по-настоящему, что ли, реагировать. Ну, понятно, что есть какое-то оцепенение, какой-то страх, но страх-то он и пропадет после того, как произойдет этот контакт. И как рыцари говорят, делай, что должен, будь, что будет. То есть может выстрелить, ну, скорее всего, будет все хорошо. Но иногда бывает, что как бы ты не относился хорошо, как бы ты руку не протягивал, а человек с инвалидностью просто тебя возьмет и пошлет далеко и подальше. Это бывает больно, обидно, но это не означает, что вот из-за одного этого случая не надо теперь там подходить к инвалидам и как-то с ними взаимодействовать. Потому что у некоторых людей с инвалидностью такая внутри боль, такая обида, такая какая-то вот рана, которая, ну вот кровоточит. Поэтому, ну, надо как-то тоже это понимать и, ну, не ставить всех под одну гребенку, а сближаться.
А как тогда, может быть, человеку, который только оказался в инвалидном кресле, только столкнулся с какими-то трудностями, самому принять себя? Ведь это происходит не в один день, это происходит порой, на это могут уходить годы. Как, может быть, чуть проще начать относиться к себе, к ситуации? Можно ли как-то поменять свое отношение к ней, если ты не можешь уже изменить, ну, сложившуюся ситуацию, и вот остается только принимать как данность?
Очень много у меня друзей, которые уже много-много лет не принимают себя. Они убивают себя алкоголем, сигаретами. То есть жизнь до и жизнь после – это очень часто такое бывает. Близкие, опять же, друзья – вот нам помогают. Вот, например, у меня друг, снаряд взорвался, кстати, из Крыма, из Феодосии, Андрей. Андрей, привет, если ты меня слышишь. Вот. И ему помогло то, что у него дочка была маленькая. Сейчас она уже там 7 лет. Жена. То есть близкие, которые не оставили, были с ним в трудную минуту. Потому что часто бывают, знаете, рождается человек с инвалидностью, бывает там папа уходит из семьи. То есть, конечно, вот это окружение, оно очень важно, чтобы ощущать, что ты не один. То есть это как раз очень и очень важно. Я, если брать меня, я многие годы не принимался такой, как и есть. Это сейчас я такой разговорчивый. Раньше я был забитым и вообще очень ужасным, злым. И я не улыбался. И как только я начал практиковать, просто я, знаете, как приходишь на танцы, и вроде танцевать не хочется, а начинаешь так двигаться потихонечку. А потом уже начинает нравиться. Потом еще какая-то девочка к тебе подходит, на коленки садится, ну, я на коляске, и уже потом уже начинаются там танцы такие серьезные. Поэтому надо просто шагать, но, опять же, шагать с любовью, с добротой, и тогда и произойдет принятие. Но это, конечно, работа очень такая серьезная.
А вот тогда откуда взялся ваш псевдоним? Сами вы его придумали или кто-то подсказал? «Счастливый»?
Я придумал сам. До «Счастливого» я был каким-то особенным что-то. Тоже у меня был другой кликуха, знаете, как зовут. А 7 лет назад примерно, когда я сел в инвалидную коляску, я взял такой псевдоним, потому что я принял решение. Все, я меняю свою жизнь кардинально и иду в сторону счастья. И знаете, как иногда мне было тяжело, мне сейчас иногда тяжело бывает, но идешь, улыбаешься, а потом просто так начинаешь смеяться, что остановиться невозможно.
Слушайте, дорогие радиослушатели, задавайте свои вопросы Виктору, задавайте вопросы и не забывайте отвечать нам, наверное, главный такой вопрос. А можно ли как-то, если где-то в сердце затаилась злоба, стать добрым и Что может в этом случае помочь? Или как вдохновить другого на какую-то доброту? Присылайте свое мнение нам в письменной форме через наш сайт teos.fm. Доступны все функции на сайте таким образом. Заходите, если вы уже нажали «Слушать прямой эфир», соответственно, перед вами вы видите форму, в ней вы пишете... Представляетесь, пишите свое сообщение, вопрос, комментарий, нажимаете на «Отправить», сообщение приходит на студийный компьютер, я зачитываю, мы отвечаем, то есть технология вполне отработанная. Также через наше приложение «Телос», через него все те же функции, звонки, смс, прослушивание эфиров, которые уже были, и прослушивание прямых эфиров, разумеется. Через него можно писать сообщение, пишите нам. Теос на Android, на iOS, везде доступно, везде работает. Скачивайте, устанавливайте, пишите. Наши приложения Viber, WhatsApp простаивают. 977-850-09-96. Добавляйте в телефонную книгу, пишите нам через эти приложения. 977-850-09-96. По возможности подписывайтесь, чтобы не оставаться безымянными авторами вопросов. Ну и, конечно же, наш телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Телефон единый, бесплатный, звоните. 8-800-333-1706. В эфире по-прежнему «Герой нашего города», у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у меня в гостях Виктор Счастливый. Общественная организация «Сильно активные молодые инвалиды». Мы уже, на самом деле, обсудили массу всяких вопросов и успели поговорить о том, как взаимодействовать с инвалидами, как взаимодействовать друг с другом, как прошли недели доброты, как, в принципе... Вот, кстати, мы не поговорили, какие вообще проекты есть еще у САМИ. Я вот вычитала, что у вас есть проекты трудоустройства. Насколько они работают и насколько удается трудоустраиваться?
Они, к сожалению, тоже буксуют. Буксуют и буксуют. Но потихонечку люди с инвалидностью, да, получают работу. Просто тут опять идет некая такая подмена понятий, опять про заискивание. То, что часто бывает, человек с инвалидностью получает диплом, получает образование, но не имеет знаний. Ну, вот, например, мой друг с инвалидностью прошел курсы дизайна там, такие хорошие, получил сертификат, звонит, пишет мне, говорит: «Виктор, вот я специалист, давай, найди мне работу». Я говорю: «Хорошо, сделай логотип». «Ну, как ты что-то там умеешь делать?» Он говорит: «Да, сейчас сделаю». Сделал, присылает мне, я смотрю и как-то так удивляюсь. Ну, там не на что смотреть, я так думаю, может быть, он это поторопился. Говорю: «Ну, ты постарайся». Имя я специально не говорю этого человека. Он постарался, присылает мне. Я вижу, что там нету, ну, не за что платить. И, ну, поэтому и люди с инвалидностью часто что-то требуют, не имея каких-то знаний. Надо быть специалистом, надо уметь делать все на 5 с плюсом, чтобы была работа. И, ну, также я знаю много людей с инвалидностью, у которых масса работы, и они там и на фрилансе работают, и в других областях. Ну, потому что они специалисты своего дела. Все-таки надо учиться не формально, а реально.
А вот такой тогда момент. Вот, знаете, мне порой кажется, что очень многие из тех, у кого есть инвалидность, в первую очередь занимают себя именно волонтерской какой-либо деятельностью. Именно занимают себя в сфере, может быть, благотворительности, открывают свои фонды и так далее. И вот уже вот здесь у них начинается какая-то основная движуха. Это, скажем так, выход из ситуации? Или это все-таки, ну, скажем так, попытка избежать какой-то реальности и найти какую-то другую работу? Что это, как правило?
Ну, если брать нас, то это, знаете, смысл моей жизни – развивать организацию, ну, вкладываться в нее. Ну, у нас, слава богу, несколько направлений, так как разные люди. Никита, например, курирует там английский язык, иностранные языки, тоже вот мы развиваем обучающие процессы. Я там больше вот образовательными моментами. И вот одно из моих любимых – это здоровый образ жизни. То есть мы купаемся в проруби по субботам, не только там крещение, а когда есть возможность. И вот развиваем тоже вот это направление. И подтягиваем как раз и волонтеров в это направление. Но, опять же скажу, волонтеров много не бывает. И мы тут сняли, кстати, мотивационный ролик, позвали наших друзей, профессионалов, которые сняли ролик, сейчас мы его на конкурс отправляем. Причем, знаете, очень важно, чтобы это была игра не в одни ворота, чтобы мы не только брали, а чтобы и отдавали. Например, вот этот ролик, где мы купаемся, мы его посылаем на конкурс, и когда мы получим приз денежный, мы эти деньги отдаем этим ребятам, которые нам помогали на озвучку фильма, который они уже сняли, такой фильм, где я, кстати, тоже снимался, роль у меня была где-то около минуты, но она была такая яркая, вот, поэтому...
Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры, так что...
Да, и она такая была финальная, как раз завершающая в самом конце, такая жирная точка. Причем, что интересно, когда мы познакомились с этими друзьями, ребятами нашими, Юра, большой привет, этого режиссер этого фильма, то финал этого фильма планировался совсем другим. Просто они переделали, добавили туда инвалида, немножко как бы сценарий поменяли, потому что они прониклись не проблемой, а прониклись вообще, что инвалидную тему тоже надо освещать, и... Ну и добавили вот это такое яркое.
Мы, наверное, уже так вплотную прям подошли к рубрике «Юный бизнесмен». Как правило, эта рубрика немножко смущает, пугает моих гостей, но здесь в целом нет ничего страшного. Мы здесь говорим не о коммерции, благотворительности, а о благотворительности как о деле, которое нужно начать и которое нужно выстроить правильным образом, чтобы оно работало и приносило пользу и было вообще ну, на благо, как изначально и планируется, как правило. Виктор, с чего начинали вы? С какими трудностями пришлось столкнуться и что преодолеть?
Ну, у нас было интересно, и мы благодарим за то, что так было. На начальном этапе у нас не было организации. У нас был клуб молодых инвалидов. Мы активничали в Отрадном на базе Центра социального обслуживания. Вели клуб молодых инвалидов. И на каком-то этапе мы же развивались. Сначала у нас были психологические встречи, потом спортивные составляющие добавилась, потом творческая. И мы разрослись так, что уже чуть ли не 3-4 раза в неделю стали собираться. И нам просто дали понять, что мы слишком стали активничать. И после того, как мы надели майки, кстати, майки сами, потому что мы участвовали в спортивных соревнованиях, нам директор сказал: Виктор, Алексей, мой партнер, что значит надо согласовывать? Каждое действие вы должны согласовывать с нами, с директором этого ЦСО. На что мы сказали: вообще-то мы у вас даже и не работаем, мы просто активничаем. И вот это вот, казалось бы, негативная ситуация, благодаря нее породила создание этой общественной организации. То есть мы просто ее создали и пошли дальше. То есть уже у нас, если мероприятия раньше были на базе одного центра, то сейчас мы просто делаем либо уже на базе всей Москвы, либо на базе всей России. То есть вот это развитие очень важно. И ключевой момент, чтобы это нравилось тем, кто это делает. Знаете, и все знают, что займись любимым делом, и никогда не придется работать в этой жизни.
А что было все-таки самым сложным в этом любимом деле? Что было, может быть, труднее всего преодолеть? Может быть, это юридические вопросы, или как команду собрать, или еще какие-то моменты?
Нам, знаете как, наверное, нам фартит. Нам было легко и сложно одновременно. Просто вот эта вот работа, она мной лично воспринимается как работа. Ничего легкого в этой жизни не бывает. Даже если там реализовать свою мечту, надо поработать над этим. Легко то, что мы мечтаем, а те трудности, которые на пути, они просто преодолеваются. И, и юридически бывают там заморочки. У нас бухгалтеры нам помогают там отчеты делать. Тоже есть определенная нагрузка, которую просто надо брать и делать. делать. Знаете, как говорят, руки боятся...
Глаза боятся.
Глаза боятся, а руки делают. Поэтому... Ну, что значит сложно? Ничего в жизни сложного нету, если есть желание и глобальная цель. Знаете, как мы посылаем во Вселенную информацию, что мы хотим, и весь мир помогает нам дойти до этой цели, как в той книжке Пауло Коэльо «Алхимик».
А тогда такой момент. Команда, ведь она, я поняла, что оно сначала был такой определенный органический рост. Вот вы выросли из определенной организации, выросли в свою организацию. Но наверняка на первом этапе о вас еще очень-очень мало кто знал. И вот как тогда вы сумели, во-первых, привлечь заинтересованных людей, привлечь команду, привлечь определенный костяк таких стабильных волонтеров, рассказать о себе, донести информацию, что вот вы есть, и вы планируете вот тем-то, тем-то и тем-то заниматься, и то-то, то-то у вас уже получается. Было ли это сложно? Легко ли находились люди? Как вы с ними работали?
Вы прямо про нас рассказываете, как будто мы уже там, наверху. На самом деле у нас команда еще, скажем так, маленькая.
Ну, вы с 2011 года, уже 6 лет.
Ну, да. Но в любом случае, что команда у нас, скажем так, маленькая, волонтеров у нас тоже очень мало, и они, как правило, на вес золота, то есть нам много-много что надо еще делать, и, ну, шаг за шагом с Божьей помощью делаем.
Многие очень фонды, организации говорят, вот очень-очень нужны волонтеры, но не все поясняют, а на что они нужны. Просто чтобы были или какие-то конкретные функции сразу будут возложены на их плечи?
Но волонтеры бывают разные. Либо это просто чисто, например, физически мы ездим там купаться, и нам нужна просто помощь там докатить до проруби, там, помочь быстро раздеться, помочь там до воды донести, в воде уже нам моржи помогают. Вот. Это вот, но оптимально, что, чтобы инвалиды тоже, в смысле, волонтеры проникшие были, тоже с нами и искупались. Вот это как раз и глобально мечта, когда мы вместе что-то делаем. Потому что, к сожалению, волонтер часто воспринимается как обслуживающий персонал, либо как аниматор. Мы стараемся разрушить эти вот стереотипы. Очень важно, чтобы был какой-то корыстный интерес у каждого. Это нормально, когда мы друг друга используем. То есть важно вот отдавать. И я вот рассказывал, например, про ролик, который наши ребята про закаливание сняли. И важно, чтобы мы получили эту премию, чтобы там ребята, которые волонтеры уже интеллектуальные фактически, они нас не таскали. Они просто помогли нам вот сделать этот мотивационный ролик. И когда они получат в обратку, то они потом еще к нам с удовольствием вернутся, потому что часто бывает, почему проблема у инвалидов, волонтеров не могут найти, потому что надо придумать, что можно, как бы, какой ресурс, не обязательно он материальный, он может быть совершенно, совсем другой, то есть, если человек специалист в какой-то области, он что-то, ну, не знаю, какие-то связи, просто там в интернете что-то помочь, там раскидать какую-то информацию, То есть можно вот в обратку нужно что-то постоянно отдавать, чтобы игра не в одни ворота велась.
У нас есть сообщение от Димы. Дима пишет: смотрю на вас по видео, вы для меня пример, просто супер. Спасибо, Дмитрий, что смотрите нас. Слушайте, Виктор, а тогда такой момент. Вот есть ли благотворительность и как таковая конкуренция? Вот вроде и вы говорите, и многие говорят, и в принципе практически все мои герои говорят о том, что нужно объединяться всем вместе. А тем не менее, все равно нет-нет, что-то вот такое вот мы лучше проскальзывает. Так ли это на самом деле?
Конечно, там конкуренция есть, она довольно жесткая, особенно когда вопрос денег, то есть сразу бывает, что вроде как партнеры становятся уже далеко не партнерами, а чуть ли не врагами. и из-за денег. Но деньги – это материальная энергия, которую мы можем направить в доброе, хорошее русло. И у нас тоже частенько такие проблемы бывают. Поэтому, ну, это работа, это серьезная работа. Знаете, как деньги, они, ну, к сожалению, могут идти... Ну, разрушать вот эти отношения. И, ну, это энергия, которая очень такая, ее надо аккуратно направлять. Вот,
то есть, получается, с этим ничего не поменяешь, это просто определенная константа, это определенная данность. Вот так оно есть, так оно было и так оно будет.
Почему не поменяешь? Поменяешь. Как мы себя ведем, как мы показываем пример. Понимаете, мы же обманываем только себя. В этих межчеловеческих отношениях, неважно, с чем они связаны, с деньгами, еще с чем-то, мы все равно как бы в ответе перед высшими силами. А деньги – это такой ресурс, который, ну, все равно они рано или поздно потрачены будут, во благо или не во благо. И вопрос совести – буду ли я удовлетворен, будет ли после этого какое-то продолжение, какие-то счастливые лица или какие-то счастливые пары или счастливые там волонтерские течения. Кстати, про волонтерские течения. Вот у меня есть такая глобальная мечта. Это движение волонтеров, которое бы занималось, специализировалось на работе с инвалидами. Потому что социальных волонтеров очень мало. Сейчас, к сожалению, волонтерство – это флешмобы, какие-то событийные, спортивные. А вот волонтерство – это же тоже некая такая ответственность, это определенная работа. Поэтому вот такая мечта есть.
Если говорить о каких-то, может быть, ближайших планах на будущее, что планируется, какие мероприятия, какие поездки?
Ну вот буквально завтра мы выезжаем в Тулу. Паша, привет большой, мы к вам едем. У нас будет работа с волонтерами. Там будет целевая аудитория, волонтеры, которые уже в теме. Они заполнили анкету в Туле. И придут, мы с ними будем день заниматься, рассказывать, как с инвалидами взаимодействовать, все эти особенности, квесты. А на следующий день мы идем уже по городу, подтягиваем тульских инвалидов, и волонтеры прямо на практике взаимодействуют. Потом мы идем в антикафе, и тоже там такие дружеские составляющие. И нам важно передружиться ВКонтакте, в Фейсбуке, чтобы было продолжение, чтобы это было не разовое, там мы что-то встретились и все, а чтобы уже, например, зашли кто-то ко мне на страничку, кликнули там на видео на какое-то, перешли на моих друзей, и было вот это вот продолжение. Потом через неделю, через две, вернее, 26-го мы вылетаем в феврале в Омск. У нас неделя доброты в Омске. Сюзанна, привет большой, Союз добровольцев. Нас встречает, помогает, курирует, организует. Ну, мы тоже вкладываемся. То есть, ну, планы такие обширные.
Практически наполеоновские.
Нет, мы просто с любовью делаем хорошее дело.
Что ж, тогда у нас остается буквально где-то полторы минуты до конца эфира, и хочется провести мой любимый экспресс-опрос. А по секрету скажу, Виктор, ты его уже как-то проходил. У нас был еще года два назад эфир с Виктором, правда, тогда по скайпу, а не вживую. Но, в общем, время прошло, и, думаю, уже и ответы-то и забылись. А вопросы остались. Правила просты. 6 вопросов, на них быстро первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов, здесь есть ваше мнение. Если вы готовы, то мы поехали. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для того, чтобы добра стало больше.
Каковы ваши суперспособности?
Я коммуникабельный, ну, очень могу влиться в доверие и стать другом.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я знаю, что все получится, и я люблю путешествовать.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда? Никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Не лениться.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Герой? Я.
Слушайте, ну в этом ответе вы стабильны. Что ж, вы действительно герой. Удачи вам, сил вам. и успехов сами. Пусть все у вас сложится. А вы, дорогие радиослушатели, оставайтесь на Радио Теос. В «Героях» услышимся ровно через неделю. Правда, уже в конце-конце февраля будет перенос времени эфира, но об этом подробнее в группе ВКонтакте и на Фейсбуке. Всем пока и до новых встреч!
Спасибо.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.